познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Психологическая поддержка родственникам жертв и пострадавшим в результате взрывов в московском метро. В Москве спецслужбы разрабатывают версию кавказского следа терактов в качестве основной. И организаторы стратегии 31 подтвердили намерение прийти завтра на Триумфальную площадь российской столицы. Вот такие темы, кроме того, обзор западных газет, новости экономики и рубрика «Политика онлайн» в этом части программы. В московских больницах остаются более 70 человек, раненых при взрывах на станциях московского метро «Лубянка» и «Парк культуры». Сообщается, что состояние нескольких пострадавших крайне тяжелое. Медики не исключают, что число обратившихся в больницы вырастет. Для получения консультации психолога в Москве круглосуточно работают телефоны горячих линий. Над этой темой сегодня работала корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Списки пострадавших во время взрывов в московском метро на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» постоянно обновляются. В основном за счет тех людей, которые в состоянии шока смогли самостоятельно выбраться на улицу и дойти до дома, но потом почувствовали себя плохо. На станциях переливания крови выстроились очереди желающих сдать кровь. Как заявила сегодня глава Минсоцздравразвития Татьяна Голикова, в московских больницах есть достаточные запасы крови, чтобы обеспечить оказание медицинской помощи пострадавшим при взрывах в метро. А вот по телефонам горячей линии Института имени Сербского дозвониться практически невозможно. Сегодня во время пресс-конференции это попытался сделать и заместитель директора Центра психиатрии Сербского Зураб Кикилидзе. Номер был занят. Однако, по его словам, есть еще и другие номера горячих линий. Как говорит профессор Зураб Кикилидзе, в течение понедельника и до 8 утра сегодняшнего дня на круглосуточную горячую линию центра уже поступило 563 звонка. Если вчера в основном интересовались тем, что произошло, количеством жертв, то сегодня звонят близкие пострадавших, а также впечатлительные люди, которые не были в эпицентре, но испытывают состояние тревоги. На вопрос журналистов о том, ожидается ли ухудшение общего психического состояния россиян, заместитель директора Центра психиатрии имени Сербского Зураб Кикилидзе ответил следующее.
В целом, сказать, что это как-то отразится резко на всей стране, такого не бывает. А скорее бывает, помощь необходимо оказывать те, которые реально там были, находились, не только те, которые физически пострадали, но пострадали просто эмоционально, то есть у них проявляется острая реакция на стресс. И почему преднамеренно я не говорю сейчас о том, а что мы, кстати, раньше делали, но сейчас это стараемся избежать, не даем рекомендации по средствам массовой информации, как лечиться. Это неправильно, потому что когда, скажем, начинают использовать только валерьяну и больше ничего, и вот это не помогает, после этого, к сожалению, начинает некоторая часть алкоголизироваться и так далее. Дабы этого не было, мы как раз и призываем обращаться к врачам. Это первое. Во-вторых, будет ли резкое, скажем, колебание, скачок суицидов? Нет, не ожидаем. Почему не ожидаем? Потому что вот во время последних 15 лет, а наш центр как раз суицидами занимается, есть целый отдел, который занимается. С 2005 года идет снижение количества суицидов, хотя вот как только кризис начал развиваться 2008 года, ожидали, что будет резкое увеличение. К сожалению, пока мы не имеем данных. Сказать, что имеются какие-то предварительные наметки, что увеличение будет достоверно больше, пока нет у нас оснований. Хотя этого ожидать надо.
Большую роль на психику человека оказывают российские средства массовой информации, которые освещают трагедию, говорит Зураб Кикилидзе.
В свое время, когда у нас были взрыв в подземном переходе на Пушкинской площади и так далее, тогда показывали очень много, и даже не хочу говорить, какие были снимки. Может быть, профессионально это было правильно, что ярко показать, что впечатляет. Но вот когда я говорю о вторичных жертвах, как раз их количество вторичных жертв, когда они видят такие картины, конечно, увеличивается. Безусловно. Исходя из этого, конечно, как мне кажется, надо показывать в щадящем режиме. Речь не идет о том, чтобы что-то скрывать, я подчеркиваю это. Нет. Но это уже дело каждого представителя СМИ, как он покажет с учетом психики человека.
Волнение и страх за свою жизнь у москвичей, которые ездят в метро и в наземном общественном транспорте, может длиться до 3 дней, сказал заместитель директора Центра психиатрии имени Сербского Зураб Кикилидзе. Если же тревога не проходит, есть смысл обратиться к специалистам, советует профессор. Эту точку зрения разделяет и руководитель Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях Михаил Виноградов.
В Москве 28 психоневрологических диспансеров, 17 больниц в каждой поликлинике, по 1-2 психотерапевта и огромное количество центров психологической помощи. Открыть любую дверь и попросить помощи не по телефону, не дозваниваться, а преодолеть, извините, некоторую леность. Самая большая опасность для человека – разболеться страхом. Поэтому люди, которые сегодня испытывают страх, придите в свою поликлинику и пойдите на прием к специалистам. Весь Запад это делает. Наш менталитет не позволяет нам, считается стыдным, обратиться за психологической помощью лично. Нам давно пора понять, что есть психолого-психиатрическая служба, масштабная, разветвленная, и в зависимости от ваших возможностей идти за этой помощью к специалистам.
Как считает психиатр-криминалист Михаил Виноградов, сейчас главное не поддаваться панике.
Мы должны принять это явление как факт безусловный и должны жить вопреки терактам, вопреки ужасу, который пытаются посеять террористы. Это трагедия сегодня для всей страны. Но жизнь-то продолжается. Метро боятся или не боятся? А куда мы без него денемся в нашем мегаполисе? Если вы ставите себе задачу из пункта А доехать в пункт Б, обдумывайте по пути, что вы будете делать на работе, что вы будете писать, что будете свинчивать, собирать. Займите себя на этом пути чем-то, книжкой, плеером, перебирайте щетки. Да просто мелочь в кармане перебирайте. Женщины могут еще вязать, если им удастся сесть на места, занятые мужчинами. Любые мелкие действия, они успокаивают.
Между тем, сегодня утром на станции Парк культуры, в отличие от других будних дней, людей было немного. Некоторые женщины, ехавшие со мной в электричке, плакали. Люди подавлены. Сегодня на пресс-конференции заместитель директора Центра психиатрии Сербского Зураб Кикилидзе высказал личное отношение к произошедшей трагедии.
Я думаю, что человечество придет к тому, что терроризм будет приравнен к каннибализму. Другого быть не может, потому что что может быть тягостнее того, что человек убивает совершенно невинного, не разбираясь ни в чем, и приклеивает к этому какой-то ярлык. Это ужасно. Ничем, никакими высшими представлениями о чем-то не может оправдать терроризм.
На станциях метро Лубянка и Парк культуры появились временные таблички. Позже здесь будут установлены мемориалы. Доски. Похороны погибших в московском метро, вероятно, начнутся уже завтра. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Я напоминаю, в эфире информационная программа «Время свободы». В Москве сейчас 18:15. Коротко об основных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Российские правоохранительные органы разыскивают 3 подозреваемых в причастности к взрывам в московском метро, 2 женщин и мужчину. Предполагается, что к организации терактов причастна группировка лидера чеченских сепаратистов Дока Умарова. В Москве сегодня день траура. Число погибших в результате взрывов достигло 39. Подозрительный предмет, который был обнаружен во вторник утром под милицейским автомобилем в центре Москвы, оказался муляжом взрывного устройства. Ранее из дома, расположенного рядом с местом находки, были эвакуированы 45 жителей. В Челябинской области задержан уроженец Ингушетии Башир Плиев по кличке Эмир Башкирский, подозреваемый в экстремистской деятельности. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о присоединении Москвы к санкциям ООН против Северной Кореи в ответ на проведенные Пхеньяном прошлой весной ядерные испытания. На юг Афганистана с краткой инспекцией прибыл председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США адмирал Майк Маллен. В парламенте Сербии идут дебаты по вопросу о принесении официальных извинений за массовое убийство боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году. Президент США Барак Обама сегодня проводит переговоры в Вашингтоне со своим французским коллегой Николя Саркози. Я, как всегда, напоминаю, что с последними новостями Радио Свобода, с репортажами корреспондентов, с блогами наших авторов, с нашими рубриками и проектами и со многим-многим другим вы всегда можете познакомиться на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы», и у нас на очереди обзор свежих западных газет. Вместе со мной в студии мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Кирилл Кобрин. Кирилл, добрый день.
Здравствуйте, Александр.
Давайте, как договаривались, начнем с главной для российских слушателей, возможно, темы в западных газетах. Сегодня имеется в виду реакция на взрывы в московском метро. Пожалуйста, вам слово.
Вы знаете, конечно, об этом постоянно пишут, и вчера, и сегодня писали, и западные телестанции, естественно, об этом постоянно показывали репортажи. То есть это очень важная тема. После первых сообщений, после шока, после статей и информации о том, сколько людей погибло и какие меры принимаются, естественно, следующий шаг – это осмысление того, что произошло, и всевозможные интерпретации этих событий. Вот поэтому я выбрал две статьи, два комментария. Один в британской газете «Таймс» – это редакционная статья под названием «Террор возвращается в Москву». Любопытный и длинный подзаголовок в этой статье. «Взрывы в метро – это варварские акты, и западные демократии должны быть вместе с Москвой». Но в то же время Чечня – это не пристанище джихадистов, и требования чеченского народа справедливы. Вот такой длинный подзаголовок. Первое положение вот этого текста, этой редакционной статьи, следующее, я позволю себе процитировать. «Терроризм – не провокация. В Москве, как и в Мадриде, Мумбаи, Лондоне, это бесспорно преступление, которое государство обязано пресекать и выкорчевывать. Существует распространенное заблуждение, которое на самом деле требует подтверждения и доказательств, что к подобным последствиям приводят политические инициативы. Между тем, есть возможность, что правительство могут недооценить опасность терроризма. Только когда эти опасности достойно оценены и когда привлечены симпатии окружающего мира, тогда имеет смысл вмешиваться политикам». О чем идет речь? Речь идет о том, что, ну, это обсуждают все и в России, и на Западе, что вот эти террористические акты – это некий ответ на действия российского правительства на Северном Кавказе и, естественно, эхо чеченских войн. Обсуждается версия, что теракты совершили так называемые «черные вдовы». Об этом тоже очень много пишет западная пресса. И вот эта связь между чеченской войной, нынешней политикой российского правительства в регионе и тем, что вот сейчас произошло в Москве, очень осторожно, очень деликатно, но обсуждается. Продолжу обзор вот еще одной цитаты из редакционной статьи в британской газете «Таймс». «Из конфликтного Северного Кавказа действительно исходит угроза исламистского терроризма. Но параллель, которую проводит руководство России между собственными действиями и кампанией западных демократий против Аль-Каиды, не очень точна. Владимир Путин утверждает, что Чечня – центр глобальной террористической сети, но почти нет свидетельств этому. Ну, а я напомню, что вчера и министр иностранных дел России Лавров тоже высказал в том духе, что следы организации этого преступления ведут за границу России». Это была правоцентристская консервативная газета «Таймс», а сейчас либеральная левоцентристская британская газета «Гардиан». Это уже не редакционная статья, комментарий Оливера Балла «Эхо жестокости». Тоже речь идет о том, что теория международного следа вряд ли, так сказать, представляется особенно актуальной в том, что произошло в Москве. Итак, цитата. «На самом деле, это одно из самых дешевых преступлений. Для того, чтобы совершить массовое убийство в Москве, достаточно некоторых технологических навыков, взрывчатки, проводов, детонаторов и всего этого в изобилии на Северном Кавказе, откуда почти несомненно и тянется след этой атаки и женщины. Трагедия чеченской войны, жестокости обеих сторон, которые превратили Чечню из процветающего захолустья в логово жестокости, вот что породило такое множество жертв психологических травм. С российской стороны бывшие военные, в чьей памяти сплошная смерть, а ведь они вернулись домой, получив лишь незначительную поддержку государства и общества. С чеченской юноши, напуганные пытками, и молодые женщины, часто изнасилованные, а часто ставшие вдовами». Итак, напомню, это статья Оливера Балла «Эхо жестокости», газета «Гардиан».
Кроме этой темы, есть и еще несколько важных международных событий. Поскольку у нас осталось немного времени, давайте коротко на западные темы, не связанные с Россией.
Ну, естественно, обсуждают неожиданный визит американского президента Барака Обамы в Кабул. «Нью-Йорк Таймс», тоже редакционная статья, называется «Президент Обама в Кабуле». И вот следующая, в общем, очень красноречивая цитата на самом деле. «Руководители США постоянно предупреждают мистера Карзая, что до тех пор, пока он и его соратники не примутся на самом деле уничтожать коррупцию, в том числе и среди членов собственной семьи, улучшать систему управления и институализировать власть закона, нет никаких шансов победить Талибан. Мистер Карзай постоянно игнорировал эти призывы. Мы надеемся, что когда об этом говорит американский президент, дело совсем другое. На самом деле уже не остается времени для решительных мер. Напомню, редакционная статья газета «Нью-Йорк Таймс». Статья называется «Президент Обама в Кабуле».
Кирилл, спасибо. С обзором некоторых заметных публикаций в свежих западных газетах был мой коллега Кирилл Кобрин.
Мы продолжаем программу. Организаторы стратегии 31, общественного движения в поддержку 31 статьи Конституции России, гарантирующей право на мирные митинги и собрания, подтвердили намерение прийти завтра на Триумфальную площадь в Москве. Впрочем, на этот раз на площадь могут выйти не все правозащитники и представители оппозиции, которые традиционно поддерживают стратегию 31. Некоторые заявляют, что сознательно отказываются от организации политического митинга в дни траура по жертвам терактов в московском метро. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Подготовка к московской акции движения «Стратегия 31», запланированной на 31 марта, проходила в довольно нервозной обстановке. Мэрия традиционно отказалась согласовать с организаторами время и место проведения их пикетов в поддержку 31 статьи Конституции России. Однако московские власти пошли навстречу прокремлевским молодежным организациям, заявившим о намерении 31 марта провести на Триумфальной площади свои акции. В связи с этим организаторы «Стратегии 31» заявляли: «Мы не будем проводить митинг на Триумфальной площади, но придем туда в 6 часов вечера со значками 31 на груди». Однако после вчерашних терактов в московском метро часть постоянных участников акции «Стратегии 31» заявила о намерении отказаться от похода на Триумфальную площадь, говорит председатель московской хельсинской группы Людмила Алексеева.
«Я себе представила, мы приходим на площадь, мы стоим молча, как мы договорились, а они там на трибуне, один за другим, говорят такие вещи, которые, ну, не может нормальный человек слышать без возмущения. И вот как? Стоять, молчать, смотреть, вроде бы, как мы участвуем в этом митинге и совсем согласны? Или наоборот, начать кричать, и та скажет, вы сорвали траурный митинг, какие же вы циники, какие же вы негодяи? Я решил так, раз траур, то в 6 часов на Триумфальную площадь я все-таки не пойду. А пойду вместо этого в 8 часов к метро Парку культуры, чтобы положить цветы и постоять у зажженной свечи».
Другой идейный вдохновитель «Стратегии 31», председатель исполкома коалиции «Другая Россия» Эдуард Лимонов, тем не менее, подтвердил намерение прийти на Триумфальную площадь 31 марта, как и было запланировано раньше.
«В отличие от Людмилы Михайловны, у меня другой взгляд на происходящее. Я тут спорить с ней не буду. Мы не бросим Людмилу Михайловну вас в камень. К сожалению, я не имею права индивидуального выбора. На нас смотрят люди, и от нашего поведения зависит, то придут они или нет. Верят ли они в будущее России или не верят? Индивидуальные эмоции не для меня».
В результате участники акции «Стратегии 31» разделились на два лагеря. Тех, кто поддерживает Эдуарда Лимонова, намеревающегося выйти завтра на Триумфальную площадь, и тех, кому близка позиция Людмилы Алексеевой, предложившей изменить традиции по случаю траура. Впрочем, и Алексеева, и Лимонов заверили, что в дальнейшем они, как и прежде, будут вместе выступать в поддержку 31-й статьи Конституции и совместно участвовать в акциях «Стратегии 31». Марьяна Тарачешник, Радио «Свобода», Москва.
Мировое сообщество резко осудило взрывы в московском метро. Соболезнования выразили лидеры многих стран. Западные эксперты тем временем говорят о растущей террористической угрозе для общественного транспорта. Подробнее о международной реакции на взрывы в Москве мой коллега Валентин Барышников.
Мировое сообщество немедленно отозвалось на взрывы в московском метро, выражая соболезнования и предлагая помощь в расследовании терактов. С заявлениями выступили лидеры ООН, НАТО, Европейского союза, США, Великобритании, Германии, Франции, Израиля и других стран. Вот, в частности, что сказала канцлер Германии Ангела Меркель.
«Я хотела бы выразить соболезнования России от имени Германии. Мы будем поддерживать Россию, насколько хватит наших сил. Подобные террористические акты против дружественного народа России абсолютно недопустимы».
Это была канцлер Германии Ангела Меркель. Минувшей ночью министры иностранных дел стран Большой Восьмерки, собравшиеся на встречу в канадском городе Гатино, резко осудили взрывы в Москве. Как сказал глава внешнеполитического ведомства Канады Лоренс Кеннон, министры выразили глубочайшие соболезнования тем, кто был ранен при теракте или потерял близких, и призвали найти и привлечь к ответственности тех, кто несет ответственность за взрывы. Госсекретарь США Хиллари Клинтон в интервью канадскому телевидению заявила, что мировому сообществу противостоит общий враг, и что у стран нет другого выбора, кроме как преследовать террористов.
Нам противостоит общий враг. Где бы вы ни были, в московском метро, в лондонском метро, в поезде в Мадриде, в офисном здании в Нью-Йорке. Нам противостоит общий враг – экстремисты, которые пытаются повернуть вспять часы цивилизации, нигилисты, которые извращают религию и человеческие ценности.
Между тем, западные эксперты, анализируя взрывы в московском метро, отмечают, что террористы все чаще используют смертницы и все чаще совершают нападения в общественном транспорте. Глава антитеррористического отдела секретариата ОБСЕ Рафаэль Перл.
Очевидна тенденция, которая справедлива для всех террористических группировок. Мишенью становится общественный транспорт в крупных городах. Много жертв. Громко. Удар не только по людям, но и по экономике. Поэтому есть все основания полагать, что существующие и новые террористические группировки продолжат атаки именно в общественном транспорте, особенно метро.
Это был глава антитеррористического отдела секретариата ОБСЕ Рафаэль Перл. А вот мнение директора исследовательской организации Европейский центр стратегической разведки и безопасности Клода Манеке.
Я думаю, что российские службы безопасности достаточно компетентны, информированы и многочисленны. Заметим, что после теракта в Московском театре, на концерте на летном поле, в поезде, а также в Беслане уже несколько лет не было ничего подобного. Это говорит об определенном успехе. Но борьба с терроризмом не гарантирует предупреждение всех терактов. Можно обезопасить самолет. Уже не очень-то можно полностью обезопасить аэропорт. Но ни метро, ни рынок, ни поезд обезопасить нельзя.
Это был директор исследовательской организации Европейский центр стратегической разведки и безопасности Клод Манеке. А вот что говорит исследователь Центра стратегических исследований имени Йоффе Тель-Авивского университета Йорам Швейцер, автор книги «Глобализация террора», который провел около 200 интервью с осужденными женщинами-террористками, которых готовили в смертнице.
Фахитки – это не новый феномен. Они уже успели печально проявить себя в Палестине, Чечне, на Шри-Ланке. Женщины – полноценные члены террористического мира. Почему именно женщины-фахитки? Возможно, в группировке не хватало мужчин? Возможно, женщину-смертницу использовали, потому что она вызывает меньше подозрений, чем мужчина-смертница? Стоит также помнить, что тренировка смертника предполагает меньше усилий, чем тренировка бойца. Надо лишь уметь незаметно проникнуть в определенное место и нажать на кнопку. В этом смысле женщин удобнее использовать в качестве шахидов, чем мужчин. Зачастую женщины, особенно в более консервативных странах, становятся шахидками под влиянием мужчин. Но есть случаи, когда женщины добровольно становились шахидками. Например, в Палестине смертницами иногда становились из-за кровной мести. Анализируя теракты в России, можно предположить, что женщины шли на теракты умышленно, имея личные мотивы мести. При этом их личные мотивации, вероятно, манипулировали, а иногда и заставляли проявить свой гнев, совершив теракт.
Это был эксперт Центра стратегических исследований имени Йоффе Тель-Авивского университета Йорам Швейцер. Валентин Барышников, Радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве 18:30. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Российские правоохранительные органы разыскивают трех подозреваемых в причастности к взрывам в московском метро, двух женщин и мужчину. Предполагается, что к организации терактов причастна группировка Дока Умарова. В Москве сегодня день траура. Число погибших в результате взрывов достигло 39. В Челябинской области задержан уроженец Ингушетии Башир Плиев по кличке Эмир Башкирский, подозреваемый в экстремистской деятельности. Подозрительный предмет, который был обнаружен во вторник утром под милицейским автомобилем в центре Москвы, оказался муляжом взрывного устройства. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о присоединении Москвы к санкциям ООН против Северной Кореи в ответ на проведенные Пхеньяном прошлой весной ядерные испытания.
На юг Афганистана с краткой военной инспекцией прибыл председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США адмирал Майк Маллен. В парламенте Сербии идут дебаты по вопросу о принесении официальных извинений за массовое убийство боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году. Президент США Барак Обама сегодня встречается в Вашингтоне с президентом Франции Николя Саркози. Я напоминаю нашим слушателям, что итоговый выпуск программы «Время свободы» слушайте в нашем эфире первый раз, как всегда, в 8 часов вечера по московскому времени. И сейчас со мной в студии автор и ведущий программы Андрей Шарый. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Александр. Сегодня, как и вчера, вся программа посвящена расследованию теракта в московском метро. Последствиям этих терактов мы ищем самых компетентных и самых лучших экспертов по разным вопросам. Предложу вам, как фрагмент моей программы, фрагмент, кусочек беседы с Марком Мурновым. Это известный политический эксперт московский. Сейчас он работает в Высшей школе экономики, читает там курс лекций. Я беседовал среди тем о последствиях, возможных того, что произошло политически, от вопроса об отношениях народа и власти. Давайте послушаем фрагмент. Картины сегодняшних станций метро Лубянка и Парк культуры, газетные страницы, переписка в интернете показывают, что многих граждан захлестнула такая волна, понятная, вполне человеческая волна сочувствия, сопричастности с случившимся. Однако даже в вопросах, которые на улицах российских городов проводят корреспонденты «Радио Свобода», конечно, это некорректный социологический жанр, но, тем не менее, никто фактически не говорит об ответственности власти. Люди не спрашивают власть за неспособность обеспечить безопасность.
Я не думаю, чтобы эти взрывы повлекли за собой, по крайней мере, в ближайшей перспективе, резкого падения уровня доверия к власти. У нас скорее, может быть, наоборот, происходит что-то ужасное, значит, надо сплачиваться. Инстинкты-то еще именно такие. Не обвинять власть, а всячески стараться ее поддерживать, потому что она на сегодняшний день плохая или хорошая, но она единственная в сознании граждан сила, которая может их защитить. Так было всегда, и власть постоянно использовала внешние сложности, внутренние страхи для того, чтобы граждане сплотились вокруг нее. Я думаю, что вот такого рода эффект, он более вероятен, чем волна недоверия. Другое дело, что если, скажем, это будет, не дай бог, не разовый акт, а если такого рода жуткие ситуации будут там повторяться 2, 3, 4 раза, то вот здесь вот может начаться эффект требования к власти там навести порядок, и если она этого не сделает, то рейтинги начнут падать.
Заявил Радио Свобода политический эксперт Марк Урнов. Эти и другие беседы с экспертами в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20.07.
Спасибо, Андрей. Я напомню, что программу ведет Андрей Шарый. Мы продолжаем «Время свободы». Официальной версией взрывов в московском метро по-прежнему остается теракт, подготовленный представителями одной из террористических группировок на Северном Кавказе. Об этом ранее заявил глава ФСБ России Александр Бортников. В правоохранительных органах считают, что теракт стал местью боевиков за недавнее уничтожение их лидеров Саида Бурятского и Анзора Астемирова. Российские эксперты, однако, не отрицая такой возможности, отмечают, что для подготовки взрывов в метро требуется от 2 до 4 месяцев. А Саид Бурятский, например, был уничтожен 8 марта. О версиях взрывов в московском метро в материале Любови Чижовой.
По версии представителей российских силовых структур, теракт в московском метро могли подготовить боевики, которые таким образом мстили за уничтожение своих лидеров Саида Бурятского, Анзора Астемирова и других. По данным российских СМИ, в организации и подготовке взрывов могли участвовать 2 девушки-шахидки 18-20 лет, мужчина по фамилии Матаев и 2 женщины славянской внешности 25 и 40 лет. Мужчину и женщин сейчас разыскивает милиция. Внешность террористок и их пособников удалось установить благодаря камерам видеонаблюдения, которые установлены в метро. По данным газеты «Коммерсант», которая ссылается на неназванные источники в правоохранительных органах, Саид Бурятский, он же Александр Тихомиров, подобрал в Чечне и Ингушетии около 30 потенциальных шахидов, которых начали готовить в медресе в Турции. По информации следователей, 9 шахидов из этой группы уже совершили самоподрывы. Следователи считают, что женщины, взорвавшие накануне метро, могли быть из этой группы Тихомирова. Однако Однако оппозиционный политик Марина Литвинович накануне в своем блоге написала о том, что акции, подобные теракту в московском метро, готовятся загодя, в среднем за 3 месяца. Так что на акцию возмездия боевиков за гибель Саида Бурятского эти теракты не походят.
Я считаю, что сейчас надо рассматривать все возможные версии, в том числе и ту, которую продвигает официальное расследование, что это является местью за гибель Саида Бурятского и Анзора Астемирова. Но действительно, они были убиты совсем недавно, и поэтому я замечаю, что по моему опыту изучения террористических актов в России последних 10 лет, обычно для подготовки такого теракта необходимо в среднем 3 месяца. Я обратила внимание, что в интернете очень много идет голосований, где люди высказывают свои предположения. И очень многие, конечно, не верят, что это какие-то акции чеченского подполья или что это как-то связано напрямую только с чеченскими террористами. Очень многие люди подозревают в этом российские спецслужбы в связке с чеченскими террористами. Потому что опыт, опять же, людей научил, что очень часто российские спецслужбы или выпускают из своего контроля какие-то группы чеченских террористов или неудачно кого-то внедряют. Ну, в общем, историй достаточно много, которые свидетельствуют о том, что российские спецслужбы как-то могут быть к этому причастны.
Теракты в московском метро мог организовать Павел Косолапов, которого подозревают в подрыве Невского экспресса, а также в организации предыдущего теракта в московском метро в феврале 2004 года. Об этом сегодня пишет московский «Комсомолец». Тогда при взрыве поезда между станциями Автозаводская и Павелецкая погиб 41 человек. Косолапова также подозревают в организации взрывов на автобусных остановках в Воронеже, на газопроводе ЛЭП в Подмосковье, на вещевом рынке в Самаре, у станции метро Рижская в августе 2004-го. Ну а пока след террористов, взорвавших московское метро, ищут в Ингушетии. Власти республики начали проверку семей боевиков на предмет их возможной причастности к московским взрывам. Об этом сообщила пресс-служба президента Ингушетии Юнусбека Евкурова. Однако сам президент сказал на совещании, что нет повода для того, чтобы увидеть в случившемся ингушский след. Конец цитаты. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Как российские власти намерены решать проблемы безопасности после взрывов в московском метро? Изменится ли вообще политика российских властей после терактов 29 марта? Этой теме посвящен комментарий, представленный в сегодняшнем выпуске нашей рубрики «Политика онлайн», который подготовил мой коллега Андрей Шароградский.
Все версии терактов в столичной подземке связаны с Северным Кавказом. В ФСБ уже заявили, что взрывы стали местью боевиков за гибель товарищей, ссылаясь на то, что несколько дней назад был убит амир кабардино-балкарского джемаата Анзор Астемиров, который вместе с Шамилем Басаевым организовал нападение на Нальчик в 2005 году. Кроме того, в начале марта сотрудники ФСБ в ходе спецоперации в Ингушетии убили Саида Бурятского, самого популярного в последнее время молодого лидера Кавказа. Подполья. Известно, что Саид Бурятский имел отношение к организации атак террористов-смертников, по крайней мере, к подрыву здания городского отдела внутренних дел Ингушетии, что доказывает видеозапись, появившаяся в сети после взрыва. Но, несмотря на эти важные обстоятельства, версия вендетты все же представляется крайне сомнительной, пишут Андрей Солдатов и Ирина Бараган в комментарии на сайте ежедневного журнала.
На подготовку подобных терактов в Москве, которые находятся довольно далеко от Северного Кавказа, требуется время. Необходимо доставить смертника в столицу, добыть большое количество взрывчатки, найти тайные квартиры, вывести шахидок на объект. По крайней мере, в прошлом на это уходили месяцы. Поэтому, скорее всего, теракты были запланированы и не стали спонтанной реакцией, как это представляет ФСБ, а являются свидетельством планомерного возвращения к тактике террористов-смертников за пределами Северного Кавказа. В апреле 2009 года Док Умаров заявил о том, что Рият Ас-Салихин, то есть батальон смертников Басаева, полностью восстановлен. Потом он неоднократно заявлял, что операции боевиков будут перенесены за пределы Северного Кавказа. Очевидно, что после взрыва во Владикавказе появление шахидки в Центральной России было только вопросом времени.
Взрывы в Москве – это стратегический провал государственной политики в области борьбы с терроризмом, считают авторы комментария. Тем не менее, нынешняя трагедия вряд ли повлечет изменение подхода к борьбе с терроризмом. Теракты в столичной подземке влияют на массовое сознание, вызывают панику у населения и порождают фобии в обществе, но не у власти.
Дело в том, что еще в середине 2000-х Кремль пришел к новой концепции борьбы с терроризмом, при которой критичным в теракте является не количество жертв, а угроза политической стабильности. Не случайно в законе 2006 года о противодействии терроризму определение терроризма выглядит как идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением насилия и или иными формами противоправных насильственных действий. Соответственно, система борьбы с терроризмом выстраивалась так, чтобы у боевиков не было шанса оказать влияние на принятие решений и заставить власти проявить слабость в том смысле, как это она понимает. Например, вынудить первых лиц вести переговоры с террористами об освобождении заложников, как это было в 1995 году в Буденновске. Захват заложников в Норд-Осте и Беслане показали как властям, так и террористам, что воздействовать на Кремль с помощью общественного мнения теперь бесполезно. В ответ последний опрос были новый вид атак – вторжение большой группы боевиков и взятие под временный контроль региона, как это случалось летом 2004 года в Ингушетии. Вот против такого вида угроз и выстраивалась вся система борьбы с терроризмом с 2004-2005 годов, и сегодня она направлена в первую очередь на подавление вылазок больших групп боевиков, а не на выявление готовящихся атак смертников, где нужна агентурная работа, а не новое подразделение внутренних войск.
Очевидно, что такие теракты, как подрыв смертницы во Владикавказе, подрыв Невского экспресса или взрывы в московском метро, никак не влияют на политическую стабильность. Поэтому представляется крайне маловероятным, что после всех положенных слов об ужесточении режима безопасности, которые произносят сейчас в Кремле, российская политика в борьбе с терроризмом хоть как-то изменится. Делают вывод Андрей Солдатов и Ирина Бараган в своем комментарии на сайте ежедневного журнала. Андрей Солдатов.
Если сейчас, например, основная проблема является уход молодежи и работа с молодежью, которую ведут исламистские радикалы в интернете и веб-форумах, значит, следовательно, нужно приоритет переносить сюда. И уже не сражаться с выдуманным врагом, не ждать нападения бригады Радуева на Первомайск. Здесь что-то должно меняться. И пока мы будем ловить вот врага образца 2004 года, ну, видимо, все так и будет оставаться. Я не думаю, честно говоря, что какие-то изменения последуют. Прежде всего, повторюсь, потому что никакой угрозы стабильности в городе Москве а после этих подрывов не произошло. Нет никакого возмущения, общественное мнение, оно, скажем так, подконтрольно полностью Кремлю, нет никакой угрозы, что Кремль будет вынужден пойти, допустим, самая страшная, скажем так, мысль для Кремля, на переговоры с кем бы то ни было под давлением. А никакого давления нет, оно его не появится. Поэтому я просто не вижу, честно говоря, для Кремля, который выстроил очень жесткую систему, при которой внешний раздражитель на него или практически, или полностью не действует, особенно в этой области, почему Кремль должен что-то менять. Я лично знаю, в спецслужбах достаточно много хороших и серьезных офицеров, которые рискуют свою жизнь и гибнут именно для того, чтобы такие вещи не происходили. Проблема, видимо, просто приоритетов. Если у нас будет оставаться то определение терроризма, которое есть вот в ныне действующем законе, идеология насилия, которая влияет на принятие решений, или пытается влиять на принятие решений органами госвласти, то есть мы видим, да, приоритет не количество жертв и там не ужасы, которые происходят, а именно то, что кто-то может попытаться повлиять на принятие решений государственными органами, ну, до того времени так все будет оставаться.
Андрей Солдатов и Ирина Багарат. Комментарий на сайте ежедневного журнала под заголовком «Лишь вопрос времени». Теракт метро был запланирован давно. Рубрику «Политика онлайн» сегодня подготовил Андрей Шароградский.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас уже 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Российские правоохранительные органы разыскивают трех подозреваемых в причастности к взрывам в московском метро. Двух женщин и мужчину. Предполагается, что к терактам причастна группировка Дока Умарова. В Москве сегодня день траура. Подозрительный предмет, который был обнаружен во вторник утром под милицейским автомобилем в центре Москвы, оказался муляжом взрывного устройства. В Челябинской области задержан уроженец Ингушетии Башир Плиев по кличке Эмир Башкирский, подозреваемый в экстремистской деятельности. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о присоединении Москвы к санкциям ООН против Северной Кореи в ответ на проведенные Пхеньяном прошлой весной ядерные испытания. В парламенте Сербии идут дебаты по вопросу о принесении официальных извинений за массовое убийство боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году. Президент США Барак Обама сегодня проводит переговоры со своим французским коллегой Николя Саркози.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Оппозиция спорит, можно ли в дни траура митинговать, защищая свободу собраний.
Комментарии экспертов.
Специалисты по контртеррору о том, почему в качестве смертников все чаще используются женщины.
В блогах «Свободы».
Из жизни лица кавказской национальности.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Канаде закончилось очередное заседание Арктического совета, в которое также входят Россия, США, Дания и Норвегия. В числе других тем министры иностранных дел пяти государств вновь обсуждали и проблему определения границ морского континентального шельфа на севере планеты. Подробнее об этом Иван Трефилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
За два минувшие года страны, по географическому принципу имеющие право претендовать на участки морского шельфа в Арктике, заметно ускорили переговоры об их разграничении. Безусловно, этому способствовала и достаточно жесткая позиция России, объявившей в 2008 году о планах освоения части зон в северных морях, шельф которых, по ее мнению, является продолжением территории страны. Однако и на этот раз, если исходить из официальных заявлений, особого прогресса стороны не достигли. Почему так трудно идут переговоры? Руководитель Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
Потенциально арктический шельф – это, собственно говоря, следующий этап развития добычи углеводородов на нашей планете. Конкретно сколько запасов там находится, цифра плавает, но оценки доходят до трети всех запасов мира. Бывают более смелые оценки, но на самом деле разведкой так плотно никто не занимался, но есть гипотеза, что там сосредоточены очень большие запасы и нефти, и газа. Именно поэтому ситуация, когда основные крупные месторождения, они находятся уже на стадии истощения, новые месторождения практически не открываются, крупные, достаточно крупные. Именно сейчас идет речь о борьбе за арктический шельф.
Но почему вопрос о правовом разграничении шельфа арктических морей возник только сейчас?
Действительно, достаточно хорошо эта проблема не урегулирована. Дело в том, что первоначально, так как это, по сути, огромный кусок льда, никто на него не претендовал. То есть была определенная зона ответственности разных стран Советского Союза, Америки, других арктических стран. Но с точки зрения международного права четко границы не были определены. То есть было некое соглашение двустороннее между странами. Но на уровне там Объединенных Наций такого соглашения и разделения не было. Поэтому сейчас, когда есть экономические предпосылки для освоения арктического шельфа и желание стран этим заниматься, возник вопрос о том, чтобы четко определить, кто за эти куски шельфа отвечает, чья это территория, и уже исходя из зон ответственности начинать разведку и добычу этих ископаемых.
Россия, как известно, уже направила в Организацию Объединенных Наций обоснование своих притязаний на зоны морского шельфа в Арктике. На ваш взгляд, насколько они обоснованы?
Я думаю, что в любом случае необходимо, чтобы границу определяла некая независимая страна, которая бы не была заинтересована в защитить интерес какой-то одной из стран. Конечно, каждая из сторон может определить границу на свое усмотрение и доказать это, тем более, что обязательную базу можно всегда подобрать в данном вопросе. Но, скорее всего, и это будет более правильно, если бы была независимая страна, которая не претендовала бы на этот кусок шельфа, и она бы четко провела это исследование, определила границы, исходя из этой методологии. Тогда это было бы более правильно.
На шельф северных морей претендуют также Канада, США, Дания и Норвегия. Как вы считаете, кто из них может стать наиболее сложным соперником для России?
Самый большой кусок шельфа будет доставаться Канаде, потому что Канада ближе всего к арктическому шельфу. С другой стороны, и Норвегия претендует на те участки шельфа, где уже сейчас есть практически доказанные объекты, доказанные месторождения. В частности, идет спор о границе между Норвегией и Россией в море, куда ее двигать. Поэтому в зависимости от участков есть разные соперники. Соперников много. Четко говорить, кто там на что претендует, это может только после объективной разведки.
А можно ли сегодня оценить объем инвестиций, необходимых для разработки арктических шельфовых месторождений углеводородов?
Ну, тут надо понимать, что шельф все-таки подтаивает. Да? С одной стороны, раньше это было действительно очень дорого, и технологии не позволяли заниматься этим вопросом. Сейчас же, когда шельф подтаивает, технологии более развиты, с каждым годом становится дешевле и дешевле. Поэтому к тому моменту, когда будет достигнута договоренность между странами, я думаю, что эта цифра будет, конечно, выше, чем освоение на континенте, но все-таки не такая большая, как это было, допустим, 50 лет назад. Потенциально туда надо будет выкладывать не одну сотню миллиардов долларов. Я думаю, что речь может идти даже о триллионе долларов. В зависимости от того, насколько глубоко готовы погружаться страны в освоение этого шельфа. То есть, насколько они готовы развивать инфраструктуру, потому что это самая дорогая вещь, и вкладываться в разведку.
Насколько экономически оправданы такие гигантские траты, особенно с учетом развития в мире альтернативных источников энергии?
Разговор, конечно, об этом идет очень много, и говорят про альтернативные источники энергии, но объективно в ближайшие 20-30 лет сокращения потребления нефти не будет. Да, будет увеличиваться доля возобновляемых источников, но, с другой стороны, человечество в любом случае увеличивает потребление энергоресурсов, и то увеличение как раз альтернативной энергии, оно пойдет как раз на восполнение вот этого роста потребления энергоресурсов. Но база по нефти пока сохранится, пока нет и дешевых технологий альтернативных, нет возможности полностью заменить нефть, ну а про газ и разговоры пока даже не идет.
Ваш прогноз, как быстро заинтересованные страны все-таки смогут поделить арктический континентальный шельф?
Я думаю, что страны поделят арктический шельф, как только будет понятно, насколько важно дополнительное увеличение добычи углеводородов в мире. То есть сейчас, пока на фоне мирового кризиса, любой прирост добыча, он влияет на цены. Как только добыча будет падать и по нефти, и по газу, то есть объективно статистика будет свидетельствовать о том, что у нас истощается месторождение, цена поползет вверх, сразу же освоение шельфа станет экономически рентабельным. То есть все зависит от цены вопроса. Как только она высока, сразу же решение очень быстро находится.
Это был руководитель Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». В Праге вышла в свет книга под названием «Спасибо за долгую память любви» Марина Цветаева, письма к Анне Тесковой, 1922-1939. Это первое полное издание писем поэтессы к ее подруге, чешской писательнице Анне Тесковой на русском языке. Ранее письма поэтессы к Тесковой публиковались лишь частично и были скрыты от читателя, поскольку эпистолярный архив был закрыт для доступа вплоть до 2003 года. С автором-составителем издания Галиной Ваничковой об отношениях и творчестве писательниц побеседовал корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер.
Имя Марины Цветаевой читателям в России знакомо. А не могли бы вы рассказать об адресате этих писем, Анне Тесковой?
Тескова 14 лет жила в России. Ее отец поехал в Россию для того, чтобы работать там, и занял очень хорошее положение. Он был директором пивного завода. Правда, он очень скоро погиб. Осталась мама с двумя дочками, а потом решила вернуться обратно в Чехию. И когда приехала Анна Антоновна сюда, в Чехию, кончила образование здесь и работала учительницей, то, конечно, она всегда помнила русский язык, помнила русскую культуру и хотела, чтобы ее народ познакомился с этой русской культурой и была одной из основателей чешско-русской едноты, где проводились семинары по русскому языку, лекции по литературе, музыкальные вечера.
Как Анна Тескова познакомилась с Мариной Цветаевой?
Марина Цветаева согласилась на предложение Анны Тесковой участвовать в литературном вечере. И там они познакомились с ней. Потом они встречались время от времени и со временем подружились. Это было в течение 3 лет. Встречались они не очень часто, но к концу, когда родился Георгий, а Георгий родился в феврале 25 года, друзья стали говорить Марине Цветаевой, чтобы она переехала во Францию, что там у нее будет больше возможностей для работы и для заработка. И переехав туда, она не могла прекратить общение с Анной Антоновной. Они уже были друзьями. И стала ей писать. Во Франции она до своего отъезда в Советский Союз находилась 14 лет. И вот эта книжка, 2-3 письма, по-моему, написанные в Праге, и все остальные, а их 140, написаны во Франции.
О чем Марина Цветаева рассказывала о Тесковой?
В основном Анна Тескова, ей необходима была как друг, с которым она могла бы поделиться всем. Марина Цветаева писала о том, о чем она занимается, о чем она пишет сейчас, какие произведения ею написаны. Но в то же время она писала ей о всех своих заботах, переживаниях, об отношениях в семье, об отношениях ее с редакторами и с писателями-эмигрантами во Франции.
Откуда у вас появился интерес к Цветаевой? Почему вы начали исследовать ее творчество здесь, в Праге?
Приехав в 1955 году сюда и в 1961 узнав впервые о Цветаевой здесь, в Чехии, потому что, несмотря на то, что я окончила высшее учебное заведение в России, литературный факультет, преподавала в школе, я не знала ничего о Марине Цветаевой. Я, приехав в 1961 году, я поразилась, что такого поэта нам не представили наши учителя. И стала искать все информации о ней. Ходила в архивы, ходила в библиотеки, знакомилась с людьми, которые еще жили тогда и встречались с Мариной Ивановной. И узнав о том, что Марковин занимается Цветаевой, я познакомилась с ним. Он в это время издавал эти письма.
Чтобы нашим слушателям было понятно, Вадим Марковин – это один из составителей первого издания писем Цветаевой к Тесковой, которая была опубликована в конце 60-х годов. И чем ваша книга отличается от первой?
Марковин и профессор Бенгаузер, и главное издательство Академии, решили, что они не могут познакомить читателя с тем, какие были отношения в семье. А отношения в семье в это время очень испортились. И поэтому треть этих писем не было. Они вышли в Академии, мы все очень обрадовались, а трети нету, и мы не знаем о чем. И я хотела, чтобы письма были изданы полностью, но он закрыл архив до 2003 года. Значит, 40 лет я ждала, когда эти письма будут открыты. Они были изданы 2/3, а это уже полное издание.
Что было в этой 1/3, что не захотели публиковать первые издатели?
Очень резкие критические высказывания Марины Ивановны по отношению к некоторым писателям-эмигрантам, например, к Мережковским. Она не любила Бунина, очень любила его жену, и не любила Бунина как человека. И главное, ухудшившиеся отношения с Ариадной Сергеевной. Вот эти места, когда я переписывала, мне не хотелось вам их показывать, читателям. У меня было время от времени чувство, что они не должны быть опубликованы. Потому что Марина Ивановна от горя ставала такой злой, какой мы ее не знаем в ее творчестве. Конечно, можно ее понять, потому что дочка тоже к ней относилась очень плохо. Но все-таки это очень тяжело читать.
О книге «Спасибо за долгую память любви» Марина Цветаева «Письма к Анне Тесковой 1922-1939» рассказывала составитель Галина Ванечкова. Александра Вагнер для «Радио Свобода», Прага.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после новостей, в нашем эфире ток-шоу «Время гостей», которое сегодня проведет Виталий Портников, а в гостях у нас журналист и телеведущий Евгений Киселев. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работала продюсер Наталья Пахомова. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Террористы будут уничтожены.
Произошла очередная террористическая трагедия в Москве, которая пропущена нашими...
Я поднимался по эскалатору и услышал...
Террористская смертница привела в действие взрывное устройство внутри поезда в момент...
Дипломатия — это лучший.
На мой взгляд, это очень жестокий приговор для дела по обвинению в коррупции и торговом шпионаже.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио Свобода.